друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Доброе утро. Почему ты хотел сказать, я товарищ?
Недавно проснулся.
Да, добрый вечер, товарищи. Здрасте все.
Здравствуй, страна.
Привет всем.
Очень рады, что вы собрались уже у приемников. Мы тоже собрались у микрофонов. Мы — это Брагин, Гордеев, Захар, шоу «Мурзилки Лайф». Как всегда, бодры, веселые. Ну, потому что руководство и Москвы, и вообще нашей страны не дают скучить народонаселению. Тут тебе и велопробеги, полуфиналы, все полумарафоны, в смысле, там библионочи, ночи в музее.
Ночь в музее, да. Перекрытое Садовое кольцо, закрытый центр города.
Ну и что?
Никуда не проедешь,
ну
не пройдешь.
Все в метро.
Значит, не проедешь. Пожалуйста, бегать можно по центру Москвы, ехать на велосипеде по центру Москвы. А ты говоришь, не проедешь.
Ходить по центру Москвы.
Нечего на автомобиле ездить. Москва прекрасна. Забудь без автомобиль хотя бы на выходных.
Москва прекрасна без автомобилей, да. Это, я считаю,
без автомобилей, да.
Цель.
Девиз нашего
это
мэра.
Это цель.
Ну и здорово, если у нас действительно будет так все организовано, что можно будет и зимой на велосипеде, на работу, с удовольствием.
Сейчас
2,5 часа. В мыле.
И ты на работе.
Парочка
автодилеров еще умерла, прослушивая этот эфир, что цель руководства Москва без автомобилей.
Здоровье и счастье нашим автодилерам. Давайте начнем сегодняшнее шоу. Темы есть, будем обсуждать.
На Авторадио.
Представляете, россияне стали в 2 раза чаще покупать товары от насекомых и грызунов. Спрос на товары для защиты от паразитов в мае 2022 года вырос аж на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру», поступившего в газету.ру. Среди регионов наибольший спрос зафиксирован, как это ни странно, в Санкт-Петербурге. Там рост составил, внимание, 332%. В общем, страшно ехать в Питер. Тараканы встречают прямо на перроне Московского вокзала.
Добро пожаловать!
Оркестром или таврами. В Воронеже стали покупать на 252% больше средств. В Новосибирске на 200%. Казани и Омске на 150%. Челябинске на 132%. Екатеринбурге на 120%. В Москве на 114%. Чаще всего россияне покупают ловушки для насекомых и грызунов, приманки, гранулы, липкие ленты, москитные сетки, ультразвуковые отпугиватели и ампулы от садовых вредителей. В общем, вернемся к этой актуальной теме чуть позже.
А еще одна тема касается торговли. Сеть Леви Страус решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы.
Да и
в настоящее
ладно.
Время компания остановила поставки товаров в России и ищет покупателей своих активов. И вот на фоне ухода легендарного бренда активизировались переговоры между Москвой и Анкарой. Новая фаза о замене покинувших Россию брендов на турецкий.
На Леви Страус.
Да, и туркам предложена возможность занять лучшие торговые центры, начиная с Москвы, по крайней мере, так заявляет председатель Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко. Ну и также он добавил, что ведутся переговоры, чтобы турецкие компании оставались в России надолго и делали выгодные инвестиции. Будем сегодня об этом говорить и рассуждать, кто может прийти на место ушедших брендов.
Лени Страус. Там варианты возможны, кстати, очень много.
Возможно, что угодно.
Джинсы-то, господи, сейчас.
Каких только нет.
Жуй.
Как россияне относятся к видеонаблюдению в офисе? Это выяснили аналитики сервиса Superjob. Сегодня камеры видеонаблюдения установлены в 6 из 10 российских компаний. За последние 9 лет эта цифра увеличилась в 1,5 раза. К тому, что их снимают, сотрудники, в общем-то, привыкли. 3 из 4 опрошенных совсем не против этого. Только каждый 5-й из тех, кто трудится под объективами, относится к этому отрицательно. А по их мнению, видеонаблюдение нарушает трудовые и личные права, создает неудобства и дискомфорт. Сторонники видеокамер говорят, что они помогают решить различные спорные ситуации. Мы сегодня поговорим о том, как эти камеры работают, насколько они совершенны с технической точки зрения и что с юридическими полномочиями.
В общем, не спрятаться, не скрыться. Так называется лайв-чат. У вас на работе есть видеокамеры? Они следят за вами? Напрягают ли вас или, наоборот, дают чувство безопасности?
А, друзья, пишите, рассказывайте нам всю правду. Плюс 7-915-459-2020. WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
Мурзилки лайф на Авторадио.
Ну, давайте поговорим по основным новостям, которые мы обозначили в самом начале эфира. Итак, камеры видеонаблюдения сейчас установлены в 6 из 10 российских компаний. За последние 9 лет эта цифра увеличилась в 1.5 раза. Зачем следят, как работают, кто имеет доступ к просмотрам с камер видеонаблюдения? Об этом говорим с экспертом. На связи у нас основатель компании Early Video Максим Лапшин. Максим, добрый вечер.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, ну скажите, вы заметили, да, насколько чаще сейчас стали заказывать в офисах систему видеонаблюдения? Или процесс такой уже достаточно...
Рутинный.
Да.
Я бы сказал, что это сегодня на том уровне, на котором это есть сегодня, это процесс достаточно рутинный. То есть острого какого-то такого вот клюшки, наверка, как любят про это говорить, нету. Люди просто ставят, развивают это... сегодня становится просто нормой. То есть это не какая-то там, не какая-то острая, быстро растущая вещь. Это норма. Особенно, конечно, это осложняется сегодня еще и там, сложностями с чипами, которые еще никак не наладятся с ковида. Но это такая, это сегодня просто становится какой-то один из видов нормы.
Ясно. Ну а какие цели в приоритете? Наблюдение за рабочим процессом, за его эффективностью, безопасность, что преследуется?
Да, значит, традиционно камеры наблюдения – это инструмент охранников. То есть это люди, которые отвечают за безопасность, им не хочется или не получается ходить, и для уменьшения количества охранников ставят больше камер. Отсюда, кстати, первая проблема – ЧОПы такое не очень любят, они стараются завышать количество людей, поэтому камеры они традиционно не любят.
Но их можно понять.
Ну, конечно, они отнимают у них работу. Вот. И это является традиционной штукой, традиционной таким причиной установки камер. То есть безопасность – это найти посторонних, узнать, что кто что совершил. В общем, все это такая именно история про безопасность. А она очень плохо считается. Ее очень сложно продать, потому что она только через страх продается. Ну, то есть надо людей напугать, сказать, что вот если не будет камер, то вас там будут начнут с вами делать.
Либо создать какие-то прецеденты, что что-то начало пропадать. И сотрудникам говорят, вы знаете, у нас стали пропадать там вещи или деньги, и по этому поводу.
Совершенно верно.
Максим, а вот у вас и у ваших коллег есть какие-то готовые программы комплексные по тому, где должны находиться камеры? Или заказчик сам указывает местоположение?
Да, а вот это как раз к тому, что как оно меняется сегодня. Потому что традиционно охранники ставят там, где камеру тяжело сломать. Тяжело достать, чтобы ее нельзя было шваброй отвернуть. Потому что для того, чтобы что-то пойти и забрать, интересно, нужно. Берешь шваброй, камеру отвернул, вот если ты можешь до нее дотянуться, ты ее, она тебе нейтрализуешь. Но когда мы говорим про новые тенденции, а именно слежение за тем, как люди работают, то есть это вовлечение в работу людей, то камеры уже вешаются в другом месте. Например, на уровне человеческого лица, чтобы понять, что творится, какие эмоции у человека. Ну, например, вообще улыбается хостес или не улыбается. И это как раз вот такие элементы, связанные с изменением того, для чего нужны камеры. И отсюда меняются и те, и какие камеры, где их вешают, и кто их вешает, и для кого их вешают.
Ну, понятно, тут уже преследуют цели руководства, что они хотят отследить. Кто-то что-то стащил из кабинета, или кто как работает на своем, там, на ресепшене.
Там, да, есть увлеченность на лице процессом или нет?
Скажите, а были какие-то особенные нестандартные заказы по размещению камеры по тому функционалу, который они должны выполнять?
Так, ну, наверное, какие-то такие вещи, самые, наверное, разнообразные, интересные, это традиционные всяких заводских задач, например, там камеры в горячем цеху, которая меняется раз в 4 года, потому что просто вот печку чаще не останавливают. Или там, камеры на кораблях, это такие вот вещи. А так, обычно, конечно, это довольно традиционная, рутинная вещь, где они размещаются. Потому что, как правило, что-то особо интересное, это уже очень-очень на грани закона.
Например, не понимаю, зачем у кофе автоматов ставят. Ну что, я там себе отсыплю зерен, что ли, или что?
Мало ли, как раз про тебя все так и думают.
У кофе-автомата? Да нет, это как раз история про оцифровать процесс жизнедеятельности человека. Вы подошли к кофе-автомату, вы купили или не купили? Как понять вообще, он продает или не продает? Надо оттрекать то, что вы подошли, что вы были там, сколько времени вы провели, изучали вы меню или не изучали, и потом купили или не купили, а может, вы подошли, достали деньги, тыкались, мыкались, а денег не отдали, кофе не попили. Значит, надо срочно менять автомат, правильно? Чините, он сломан.
Либо кофе налили, а денег не заплатили. Такой тоже вариант возможен.
Тоже.
Тоже вариант.
Возвращаемся в офис. Часто сотрудники, разговорившись в своем кабинетике, ну там, уйдя в откровение, начинают друг друга отдергивать, типа, поосторожнее в высказываниях, нас могут слышать. Вы устанавливаете камеры, которые пишут не только видео, но и звук?
Знаете, да, но это вообще такая очень вещь тяжелая, потому что, как правило, камеры, если мы говорим про охранное размещение, находятся там, где звук их не слышит вообще. То есть, если камера висит в углу, то оттуда ничего не слышно, даже с очень хорошими дорогими микрофонами. То есть, если сюда еще писать голос людей, их, как правило, размещают в другом месте, а это всем ленивый, никому не нужно, по факту, оказывается. Поэтому 95% камер идут без звука. Спасибо. Вот примерно такая цифра.
Максим, теперь прикладной вопрос. Сколько по времени и где, самое главное, хранится информация с камер видеонаблюдения?
Значит, и вот где? Там, где мы ставим, мы как раз меняем абы где на какое-то централизованное размещение. А там, где это, там, куда мы приходим, там, конечно, это абы где. Это какие-то регистраторы китайские, которые стоят в офисе. Ну и, как правило, это день 3 максимум. Редко неделю.
Mm-hmm. Максимум недели хранится информация?
Как правило, да. Mm-hmm. Редко бывают истории, что мы видели до 3 лет. Это была история для того, чтобы... к карточке, ну, то есть, например, партия инсулина, к ней записывается видео, как она производилась. Вот эта карточка хранится 3 года, чтобы, если что-то случится, можно было восстановить.
Но, да, это специализированная такая.
И быстренько, кто имеет доступ? Да. Ну, грубо говоря, любой охранник в любой момент может пересмотреть, или нужно какое-то правовое разрешение и так далее.
Ну, давайте так. Значит, насчет правовых разрешений. Правовые разрешения — это одна история. Как правило, камеры вообще редко находятся там, где нужны правовые разрешения.
Uh-huh. Ну, давайте по технической точке зрения. То есть любой человек, любой охранник может пересмотреть какой-то фрагмент из видео?
Знаете, вот если честно, то, как правило, в основном да.
Понятно.
В основном видео, на котором вы записаны, мало, слабо. Я вам даже более того скажу. Если там стоит китайский регистратор, который настраивали люди, вот там условные слаботочники, которые себя так называют, то с очень большой вероятностью не только ваши охранники могут это посмотреть.
Абсолютно все желающие.
На сайте Shodan можно, да, вот такой сайт Shodan, приходить по IoT-устройствам, можно спокойно найти порядка 100-200 тысяч камер с дефолтным логин-паролем только от одной марки модели.
Все понятно. Ну, в общем, все на виду, все на виду. Спасибо.
Спасибо большое. Основатель компании Early Video Максим Лапшин был у нас в эфире. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо.
Лайф-чат.
Ну что, большой брат следит за нами, да?
Как еще обычно. Как.
Следит, и об этом пишут наши слушатели, рассказывают, есть ли на работе видеокамеры, именно на работе, следят ли они за вами, напрягает это вас или наоборот дает чувство безопасности.
А миротворец начинает из Кисловодска. Круглые сутки под колпаком. Видеорегистратор — друг мой и враг мой. Налево не ни, а то вдруг жена запалит. Кстати, она и подарила.
Это да, это правда. Это еще, не же услугу оказывает иногда камера ГИБДД, которая присылает штрафы. Жена смотрит, а ты вдруг сидишь с какой-то женщиной почему-то в этот момент. Где ты был? Дальше Алексей продолжает. Из Москвы. Работаю водителем автобуса. Камеры установлены по всему автобусу и в кабине. Наблюдение постоянное. Очень раздражает этот контроль. Дискомфортно.
А что толку в этих видеокамерах даже на работе, пишет Александр. Как воровали свои, так воровство и будет процветать. Даже среди проверенных работников. Хоть в магазине, хоть в почтовых отделениях и даже на складах. И опять же, видео отключают, чтобы все скрыть от начальства. Вот такое вот мнение.
Ну, не всегда же камеры устанавливают именно для этого. Для того, чтобы предотвратить воровство на работе.
А почему нет?
Нет, ну в том числе, конечно.
Как сказал наш спикер только что, конечно, безопасность, в том числе и экономическая безопасность, скажем так, отдельно взятого предприятия, это в приоритете.
Мария дальше из Москвы. 2 года проработала под видеокамерами, чего только наблюдатели не видели. И танцы, и песни, и обнимашки. Сейчас перевели в отдел без наблюдения. Моя жизнь не изменилась. А вот где-то грустит один безопасник без веселых выходок.
Безопасник.
Нечего посмотреть, да.
Да,
охранник.
Сказка.
Есть такое, да. И Анна продолжает. Камеры есть, не напрягают вообще. На работу прихожу работать, поэтому мне лично ничего не говорят. А если кто-то в телефоне сидит, то получают. Анна, вот с вами мы абсолютно согласны. Мы тоже всегда сидим под камерой. Нам нас видно в прямом эфире. Мы как-то к этому уже привыкли. И уж, ну да, иногда какие-то лишние движения. Главное, что звук
не пишется
в момент песенной рекламной паузы. А то у нас был момент, да, включали, и было несколько неудобно. Приходилось фильтровать базар. Друзья, продолжим исследовать ваши рабочие ситуации. Как у вас камеры наблюдают, не наблюдают, следят за вами, напрягает ли вас это? Или наоборот, дает чувство безопасности? Плюс 7-915-459-2020. Пишите. Морсилки
лайф! Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Продолжаем разговор. Согласно опросу «Суперджоп», трое из четырех работников предприятия совсем не против того, чтобы их снимали камеры видеонаблюдения во время рабочего процесса. Только каждый пятый из тех, кто трудится под объективами, относится к этому отрицательно. По их мнению, видеонаблюдение создает неудобства и дискомфорт, а также нарушает трудовые и личные права. Вот о правовом статусе установки камер видеонаблюдения на работе и поговорим с нашим экспертом. К беседе присоединяется адвокат Рустам Чернов. Рустам, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ответьте сразу на такой самый глобальный вопрос. Использование видеонаблюдения в офисах не противоречит законодательству?
Противоречит.
Противоречит. Так.
Соответственно, необходимо согласие работника на то, что он не против того, что его деятельность трудовая подлежит видеофиксации.
А если
его согласие, если его согласия нет, то использование этой записи в суде или где-то еще, когда это понадобится, она невозможна.
Да.
А есть такие прецеденты, что, например, сотрудник берет и отказывается, или там вообще там целый коллектив отказывается? Вы никогда не сталкивались с этим?
Почему? Постоянно с этим сталкиваемся. У нас, допустим, есть видеозапись и видеофиксация в отделах полиции, в отделах ФСБ. Ну, там с них берут как бы согласие. Когда вы поступаете на службу, вы даете согласие, что вы не, как бы, не против того, чтобы в отношении вас производились проверочные мероприятия в связи с вашей служебной деятельностью. Если такой пункт есть в трудовом контракте, то как бы все окей, да, все нормально. Но если этого нет, то, соответственно, эта вся видеозапись, она является незаконной. Поскольку у нас есть конституция, да.
Ой, простите, алло, алло,
очень плохо слышно, да, Рустам.
Чуть по...
Алло, так. Пропадайте.
Совсем Рустам. Пропал.
К сожалению.
Итак,
перезвоним.
Да, пока перезвоним, просто действительно есть такая история, что прописывается в трудовом договоре или соглашении на обработку персональных данных, ну и, как правило, давайте согласимся, друзья, что мы...
Кто из нас читал?
Ну, во-первых,
да
читал,
нет,
или
читаем,
не читал,
но
как правило,
вот
лояльно
помню.
К этому относимся, ну, или да. Не замечаем, ну, типа, там, даете трудовой
обработку
договор.
Обработку персональных данных.
Ну,
это, соглашение...
согласен и согласен. Вроде ты же изначально ты понимаешь...
Что у нас так часто это спрашивают в телефоне везде, когда ты на что-то там заходишь, вы согласны? На обработку персональных данных, там, да? Ну, какие-то там договоры и так далее.
Поэтому, как правило, мы даже, то есть большинство руководителей действуют все-таки в правовом поле, потому что люди так или иначе либо просто думают, что не желая себя создавать какие-то препятствия
не со зла, что
в отношении с руководством, то, соответственно, не противоречим мы этой всей истории. Не получается у нас, да, продолжить разговор
пока
с нашим...
не получается, вероятно, что-то там, да, со звонком случилось. Ну, давайте добьем сами хотя бы.
Да,
эту историю,
но в любом случае, поскольку... да, вот то, что сказал наш спикер, адвокат Рустам Чернов, который, к сожалению, исчез, что если нет согласия работника или коллектива, или какого-то отдельного человека.
Даже если ты что-то под камерой стащил,
то все
прямо
эти
скажем,
записи в суде они не будут иметь,
да,
юридическую
никакую,
силу.
Абсолютно. Да. Так что ты можешь сказать, это не я и
лошадь
хата
моя.
Не моя, да. И лошадь не моя. То есть не брал я вашу лошадь. Вот такие вот условия. Так что внимательно следите. Прежде чем устроиться на работу, есть там этот пункт или нет этого пункта. Ну, если вам все равно, то не следите. Вот. Если не все равно, ну, мало ли.
Но, с другой стороны, тараканы. Понятно, что да, тут есть контраргумент, то, что именно видеокамеры позволяют зачастую решить возможные
споры,
возможные
кстати,
споры
тоже,
возникающие
да.
Какие-то трудовые конфликты конкретно на предприятии, на рабочем месте. Да, то есть, когда ты должен и можешь доказать с помощью именно видеокамер, что ты был в этот момент на работе, что ты работал, что ты никуда не выходил из кабинета,
абсолютно.
Ты был скажем так, в процессе у компьютера или так далее
тут
и тому подобное.
Еще один такой пикантный вопрос, мы не дошли до него с юристом, по поводу, опять-таки, мест размещения камер. Да, рабочее место, согласен, да, но, извините, иногда, ну, как говорят, в туалете, извините, в уборной комнате.
В туалете, в курилках, там, же, я не знаю, в столовых, на кухне и так далее. Ну, как запрещено?
Ну, кухня-то ладно, ну, а что, ну, как я ем, ну, что там страшного, да? Но уборная,
а если ты ешь, скажем так, в рабочее время, кого-то из руководителей это может заинтересовать. Почему ты ешь в то время, когда ты должен работать?
Ну хорошо, понимаешь, говорю, вот меня тут всегда на каждый столовая аргумент... меньше смущает, меня больше смущает уборная, допустим, если там...
Вот я хотела действительно проговорить вопрос с адвокатом, потому что мы как-то поднимали эту тему в эфире и поднимали этот вопрос, скажем так, о торговых центрах. Установка видеокамер в туалетах есть? Есть, да.
Есть.
Почему? Потому что в целях безопасности, потому что вы же потом сами первые прибежите, где у вас там сперли кошелек, где у вас там сперли сумку и так далее и тому
или
подобное.
Или пристали.
Да, или и если, например, у нас не будет камер в тех же самых вот в общественных местах, как туалетная комната, то мы с вами вам не сможем помочь, да? А если будут камеры, то мы вам сможем помочь. Вот мне было интересно как раз прояснить с адвокатом момент именно установки камер в таких помещениях на предприятиях.
Я знаю, что попрошу, если кто-то из адвокатов, юристов слушает нас сейчас, пожалуйста, напишите плюс 7-915-459-2020 и объясните нам этот вопрос.
Вечернее шоу.
А на фоне приостановки работы, а то и ухода различных компаний активизировался переговорный процесс между Москвой и Анкарой. Там новая фаза переговоров о замене покинувших Россию брендов на турецкие. Предлагается для турецких брендов, которых еще нет в России, возможность занять лучшие торговые центры, начиная с Москвы, ну, по крайней мере,
до самых до окраин.
Так заявил председатель Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко. О том, как же происходят эти самые переговоры и кто может прийти в торговый центр взамен ушедших, у нас на связи отраслевой директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Итак, добрый вечер.
Прежде чем начать более детальный разговор, расскажите, пожалуйста, какая ситуация на данный момент вообще в торговых центрах? Количество людей, которые посещают ТЦ, увеличилось, уменьшилось, осталось на том же уровне?
Есть торговые центры, которые обслуживают в основном повседневные потребности нашего населения, скажем так. Здесь, в общем-то, изменения незначительные или вообще отсутствуют, я имею в виду посещаемость. Ну, конечно, для торговых центров, в концепции которых большую роль играют зарубежные крупные арендаторы, которые пока вот у нас простаивают, да, посещаемость снижается, она может снизиться на 12-17%.
Ну, не сказать, что много, кстати, 12-17,
да,
ну, в рамках.
Да.
Все ли бренды разорвали свои контракты, или есть еще те, кто продолжает платить арендную плату? Ну, мы, понятно, говорим о тех брендах, которые...
Я вам скажу, что наоборот, мало брендов разорвало, и практически 100% брендов продолжают стоять в соответствии с договорами, то есть арендаторы выполняют ту часть, которая в договоре написана для них, их обязанности, да, кроме того, что они работают. Арендодатель, соответственно, делает все для арендатора, чтобы тоже соответствовать положениям арендного договора. То есть ситуация такая немножко странноватая, но она есть. Там, где прописана базовая ставка, там арендатор платит базовую ставку. Там, где прописаны штрафы или там выплаты за простой ежедневные в какой-то сумме, он их тоже платит. То есть все свои обязанности выполняют, в общем-то, и все это достаточно долго уже вот в таком состоянии находится.
Но тогда три месяца ровно.
В последнее время это не особенно изменилось.
Тогда объясните, пожалуйста, какие же места в торговых центрах, какие площади будут предоставляться тем самым турецким компаниям, ну, которые могут прийти? Откуда они будут браться?
Собственно говоря, мы-то адаптировались под то, что нам сказали наши уважаемые зарубежные бренды. А они нам сказали, что они где-то к маю определятся и, скажем так, дальше уже будут какие-то процессы происходить. Кто-то ушел, кто-то изменился, кто-то открылся, как был, и так далее. Вот. Однако после этого, уже после того, как мы начали активные вот эти все диалоги с теми, а кем бы заменить, вот, теперь наши уважаемые арендаторы говорят, что а давайте мы подождем до июня, а кто-то даже до сентября месяца, то есть до осени. Да, но Вот тут понятно, конечно, что такой объем арендаторов, да, он очень ценен для арендодателя, тем более, что эти арендаторы понятны, они в каких-то торговых центрах работали там по 10 лет, в каких-то
да
больше.
Да и больше. Леви Страус там 29 лет был у нас.
Абсолютно, ведь многие вот крупные, скажем так, арендаторы, типа там Zara, H&M и так далее, эти арендаторы вообще уже входили в концепцию, то есть они приносили технические требования торговому центру.
То есть под них прямо строились.
Ну, строилось, да. Ну, то есть на самом деле девелоперы отчасти еще в 90-е годы, начав строить торговые центры, уже рассчитывали на то, что когда-то в них будут стоять такие же бренды, как везде. И это, в общем, так и вышло.
Макдональдс на третьем этаже, Зара на втором.
Ну, конечно, вот все это прям по структуре, да? Вот, и в других-то странах, в общем-то, тоже не так много разнообразия арендаторов, они примерно такие же. Вот, поэтому, естественно, что каждый крупный и хорошо работающий арендатор для управляющей компании очень ценен, да, и пока не происходит каких-то таких очень сильных нюансов, естественно, управляющие компании очень бережно относятся к отношениям с такими арендаторами. Соответственно, вот и процесс, ну, скажем так, привлечения арендаторов из Турции, из Ирана, из Индии и так далее – вот, он пока, скажем так, вот в связи с тем, что у нас площади-то фактически не освобождаются.
Не резиновые,
он, да. Да, он идет немножко, скажем так, в менее...
активном русле, да?
Усиленном режиме, да, чем мог бы. Вот, однако, почему турецкие арендаторы? Ну, понятно, потому что, в общем, Турция нам тоже за много лет показала, что многие их марки очень хорошо, во-первых, воспринимаются нашей аудиторией, то есть они подходят, да, и по качеству, и по ценовой
абсолютно,
политике.
Абсолютно.
Да, некоторые из этих брендов вообще, скажем так, широким массам потребителей неизвестны в точности, что это турецкие бренды. Просто это некие иностранные...
Да в Турции на любом рынке можно найти любую марку в 4 раза дешевле, вот... чем...
Абсолютно. Вот, но я сейчас все-таки говорю про сети турецкие, шучу, да. которые имеют, да, просто свои вот вывески, да, и люди не знают, оно написано иностранными буквами. Вот какая там страна, что они приходят, смотрят, это все устраивает, абсолютно. Да. И таких магазинов у нас почти 700 по России.
Ну что ж, спасибо огромное. В общем, в любом случае, Олег, то есть мы сейчас находимся в режиме стендбай, в режиме ожидания, ожидания. Будут возвращаться, не будут возвращаться.
Абсолютно так. Какие-то пока картины начинают вырисовываться, но то же самое у нас было, например, в начале апреля. Какие-то вот из арендаторов начинали пытаться что-то такое прояснить, да, но вот со временем это все как бы уходило, и сейчас мы тоже, в общем, видим какие-то, может быть, случайные сигналы, я бы их не стал истолковывать все. Как вот некое общее явление.
Не будем.
Спасибо
не будем
большое. Отраслевой директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский был у нас на связи. Кстати, я с удивлением узнал, что Маркс и Спенсер – это турецкое управление.
Да что ты!
У нас, да.
Маркс и Энгельс – турецкое.
Мурзилки Лайф-чат.
Удается ли вам спрятаться и скрыться от видеокамер, которыми напичканы, в принципе, теперь офисы, предприятия и так далее и тому подобное? А напрягает ли вас это обстоятельство или, наоборот, дает чувство безопасности? Об этом мы сегодня говорим в лайф-чате и изучаем сообщения.
Олег из Краснодарского края начинает. Камеры на рабочем месте, безусловно, зло. Потому как в 99% случаев разглашается информация личного характера. И на основе этой информации образуется группа людей с нетрадиционной жизненной позицией, так называемые сплетники и извращенцы. Считаю, что нужно сажать в тюрьму владельцев видеокамер. Они приближают хаос и так называемый конец света.
Вот тебе на тебе, да? Вот.
Но есть рациональное зерно в словах Олега. Действительно, люди, имеющие доступ к информации, а как мы разговаривали с нашим спикером, то есть по большому счету, ну, охранники по-любому могут пересмотреть то, что есть на видео, а там есть
могут слить информацию могут за определенную слить, денежку, да, допустим, вот,
поэтому, конечно же, тот, кто обладает какой-то компрометирующей информацией, он может влиять на того человека, кто
легко
попал в эту, собственно говоря, в это видео.
Абсолютно. Адвокат Расулов.
Это ты же обратился как раз к тому, чтобы адвокаты нам написали.
Да, но я обратился по вопросу, а правомочно ли вообще, да, имеет ли право руководство ставить в таких местах, как уборная, допустим, камеры. Ну вот то, что пишет адвокат адвокат из Волгограда, у меня свое мнение по поводу видеозаписи. ИМХО она обязательна, хотя законодатель ввел определенного рода ограничения. Сам по себе вопрос довольно обширный. И да, все верно, в большинстве случаев зависит от режима объекта и назначения помещения.
Вот назначение помещения.
Ну, понятно, что здесь человек откликнулся,
не совсем
раскрыл, да, потому что даже говорит, что тема обширная. Я работаю в метрополитене, пишет Екатерина, в службе безопасности. Нас снимают как на общие камеры, так и на индивидуальные на каждом сотруднике. И звук, и видео. Мы привыкли.
Ну да, чего там нового можно открыть в звуке-то?
Так, Андрей из Ростовской области 5 лет работал в магазине «Магнит». Камеры очень помогали, если надо было разобраться в чем-то, и помогали в поимке воров, кстати говоря.
Это да, в магазинах, само собой. Денис из Беларуси пишет нам. Пропал с рабочего стола энергетик. После просмотра записи оказалось, что его уволок директор. Вот такая вот польза от камер.
Но надо энергетик директору тоже.
Может быть, директор просто проверил.
Энергетик ли там?
Как, да. Нет, как работают видеокамеры, действительно. Дай-ка вот на всякий случай проверю. Утащу что-нибудь.
Жаль, услышал окончание беседы с человеком о камерах видеонаблюдения, пишет Андрей из Ростовской области. Специалист отвечал на ваши прямые вопросы с замедлением. А это говорит о том, что он думал о том, можно ли что говорить, а что нельзя говорить. Насчет камеры, так они пишут все, и звук, и видео. А специалист, естественно, стоит на стороне заказчика. Но специалист, на самом деле, Андрей у нас сказал в эфире то, что многие камеры пишут и звук, но другое дело, что звук такого качества, что мало там, что можно расслышать. Наверное, был бы интерес, да? Самое главное, мы поняли, что действительно многие камеры пишут, в том числе,
наверное,
и звук.
Если кто-то захочет, можно настроить звук и сделать его еще погромче.
Нет,
так необходимо. И еще одно.
Да, работаю по сменному графику. За мной следят 2 камеры в кабинете 3 на 3 метра. Одна в лицо, одна в спину. Только пользуются ей, чтобы смотреть, как я сижу, что надела и что жую. Дискомфортно. А так привыкли уже, куда деваться.
Вот уж прям вот смотрят, что надела. Специально вот камера для того, чтобы наблюдать, что вы сегодня надели на работе.
А может быть, дама проверяла реакцию. Может быть, да. Может быть, провоцировала каким-то образом, чтобы понять, замечает, что она надевает или не замечает.
7-915-459-2020. Мы тоже хотим за вами наблюдать. Пишите нам по поводу видеокамер. Вы работаете с ними или нет? Нравится вам это или нет? Как оцениваете?
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Ой, слушайте, есть еще одна новость, которую мы не могли пропустить. Депутаты ЛДПР предложили штрафовать сотрудников ГИБДД за незаконные штрафы водителям.
Ох-ох-ох.
В общем, отольются кошки, мышкины слезки. Заместитель главы Федерации ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов опубликовал в своем телеграм-канале документы, пояснительную записку к законопроекту, который вносится сейчас. Кстати, внесли в Нижнюю палату 23 мая. Принятие указанного законопроекта позволит сократить поток незаконных постановлений об административных правонарушениях, то есть защитить права владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности, сообщается в пояснительной записке. Можно сказать, революционное решение, которое мы хотели бы обсудить с нашим гостем, вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцером. Ян, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ян, можете объяснить, что значит незаконное привлечение водителей к административной ответственности? Что она под собой подразумевает?
Ну, конечно, могу. Доказать, к сожалению, это очень сложно.
Вот.
Но, тем не менее, предполагается, что если сотрудник ГИБДД вынес заведомо незаконное, такое сомнительное постановление, которое потом легко опровергается в суде, то, видимо, будут какие-то действия, которые позволят наказать его за это. То есть если вот такое пограничное состояние еще наказать нельзя, а если вот заведомо он ошибся вот на 100%, при этом выписал постановление, а такое на всякий пожарный, ну лучше перебдеть, чем недобдеть. Мне все равно за это ничего не будет. Дай-ка я выпишу постановление, дай-ка я отправлю человека туда, пусть суд разберется. А я в качестве свидетеля приду на этот суд. В общем, история неплохая. Правда, они, конечно, говорили давно, и мы об этом частенько упоминали. В общем, это не самая гениальная идея в ЛДПР, но так как они все-таки депутаты, то флаг, как говорится, в руки. Это хорошее предложение, которое впоследствии, если будет принято, сможет, конечно, облегчить жизнь автолюбителей, и они будут больше защищены. Неплохо, в общем-то.
Давайте разберем ситуации конкретные.
Вот мне прилетает штраф с камер, а там, например, не мой номер или еще какая-нибудь ошибка. Но постановление выносит все равно сотрудник. Да, ведь ну, даже по информации с камер все равно выносит сотрудника постановление. Вот это незаконное привлечение?
Скорее всего, камеры не будут рассматриваться. А вот если вас сотрудник остановил на дороге и к чему-либо приговорил, что является не очень законным, то есть он перебдел, вот, это же лучше, чем недобдеть, и выписал вам штраф, например, за неисправность автомобиля. Вы приходите и говорите: слушайте, ну вот же автомобиль исправен, вот тут
независимая комиссия. Я же на нем приехал.
Нет, я же на нем приехал, здесь все исправно, здесь все работает, все нормально. А почему вы, товарищ сотрудник, усомнились в том, что посредством органа аналитического метода, вот этими глазами, вы же не инженер, вы никто, и вы берете, выписываете постановление, как бы что ни вышло. Так вот, вы заведомо выписали неправильное постановление, воспользовались незаконно своим правом. Вот я хочу это оспорить и прошу, чтобы впредь такого не было, чтобы вас наказали, и тогда иные сотрудники ГИБДД скажут: ага, не буду-ка я лишний раз выписывать этот штраф, иначе меня накажут.
Вы какую-то фантастическую ситуацию сейчас записали. Фантастическую ситуацию.
Ну, таковы фантастические перспективы этого реализации.
Когда водитель, простите, ни сном, когда водитель ни сном, ни духом о том, что ему выписали штраф, такое ощущение. А вот когда он и сном, и духом, и когда он понимает, что его просто принуждают к тому, что сейчас вот, понимаете, даже если он не хочет, даже если он не виноват, а ему сейчас выпишут штраф, вот это, наверное, другая ситуация. Более реально.
Если честно, конечно, таких случаев, когда из вас просто вымогают либо штраф, либо деньги, ну, для того, чтобы поставить галочку, честно, их стало гораздо реже. Да, там на периферии, вы помните, были такие дела в районе станица Кущевская, где вот пост ГАИ просто вымогал из людей, провоцировал их там и так далее, и так далее.
Повторю такие еще раз, Сочи только что в Сочи было. Вот.
Ой,
к сожалению, да, знать. Все осталось на круге своей. Да. Вот по-прежнему все так и происходит.
Если вот по-прежнему так происходит, то это работающий инструмент. И если у вас хороший адвокат, внимательным в выборе этого контрагента, этого вашего помощника, то тогда велик шанс, что вы докажете свою правоту в суде, сотрудника оштрафуют, и следующему сотруднику, конечно, будет неповадно. Поэтому остается только поприветствовать за эту инициативу.
Да, какую ответственность предлагают ввести для сотрудников ГИБДД? Известно?
Нет, мне пока неизвестно. Ну, как минимум устный выговор, а может быть, какой-то будет и
штраф от 500 рублей, при том 20 дней,
штрафа, да.
50% скидка.
Не выдавать знак ограничения скорости 20 км в час и полосатую палку. Лишить практически дохода.
Ну, в общем, Ян, скажу честно, ну вот до конца непонятно, как все это будет работать, как будет доказываться.
Поймите правильно, это никому не понятно. Инициатива красивая, хорошая.
Красивая, да.
Поймем только в том случае, если это будет принято. Депутатам тоже надо что-то делать.
Это да.
Ну, а нам что-то обсуждать. Да. Подождем, увидим, как говорится, когда это начнет работать. Действительно, когда хотя бы один прецедент будет, что оштрафовали инспектора ГИБДД, и мы будем это уже обсуждать в эфире, тогда, наверное, будет уже более понятно, как действительно это будет работать. Вице-президент Национального автомобильного... Да. Еще Ян?
Венок пошлем. Пошлем венок.
Может быть, Ян Хайцер был у нас.
Спасибо.
Счастливо.
Вечернее шоу на Авторадио.
Ну и далее пикантная тема, которую мы тоже сегодня заявляли в самом начале и которую невозможно пропустить. Поскольку касается всех и каждого, спрос на товары для защиты от насекомых и вредителей в мае 2022 года вырос на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует из исследования онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта всеинструменты.ру, поступившего в газету «Ру». С чем связан такой ажиотаж? С этим вопросом мы обращаемся к руководителю пресс-службы онлайн-гипермаркета всеинструменты.ру Сергею Денисенко. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот скажите честно, Сергей, в России что, нашествие насекомых вредителей наблюдается?
Ну, я думаю, не все так страшно. Я бы сказал так, что мы как раз проводили опрос пару недель назад, и я думаю, основная причина связана с тем, что большинство наших соотечественников, они планируют проводить именно свои отпуска на дачах. 80% там где-то примерно было. И в связи с этим как бы возрос спрос на то, чтобы покупать такую категорию товаров. Ну и плюс мы вот когда анализировали, там смотрели, что в прошлом году же, если еще помните, была жара аномальная, и тогда тоже нашествие насекомых было, и может быть так вот перестраховываются люди.
Ну, вполне возможно. А чего чаще всего покупают средства наши сограждане? Что является врагом номер один, допустим?
Ну вот как раз из аналитики, которую мы проводили, топ товаров, которые покупают, это ловушки для насекомых и грызунов, различного вида приманки покупают, липкие ленты, москитные сетки. ультразвуковые отпугиватели и вот еще ампулы для, от садовых вредителей.
Ну, знаете, я бы мог предположить, что, допустим, народ озаботился о том, что будет дефицит, поставляемые ловушки для мышей с запада исчезнут с прилавков, и надо срочно скупать.
А импортозамещение еще и наложено.
Да, да, да. Серый импорт еще не открыт, и поэтому надо срочно скупать. Но мне кажется, что с этим-то у нас проблем не должно быть с ловушками, со всеми этими и так далее. Все-таки, наверное, это наше производство, как мне кажется. Опять-таки.
А, ну, в большинстве случаев, конечно, там это внутреннее производство, но здесь, я думаю, что, смотря какие ловушки, просто есть какие-то сырье может быть использовано и из
западных
стран, поэтому, возможно, западное, возможно, другое, но я здесь имею в виду, что вот были майские праздники, тогда тоже возрос, соответственно, спрос.
Ну, мы же как понятно.
Раз в мае анализировали, да. И поэтому как раз все на дачу поехали. И перед летом тоже там закупаются этими товарами.
Ну, это понятно. Сезонный спрос, да.
Давайте разделим насекомых и вредителей на несколько категорий. Первые – домашние. Ну и, конечно, в топе тараканы, ну, по нашему мнению. Что в России с тараканами на май 2022 года?
Они есть?
Я думаю, что они есть, и многие с этим сталкиваются. И как раз если про борьбу говорить с тараканами, в принципе, здесь плюс-минус обычные всем известные методы. Точно так же там карандаши, гели, спреи, ловушки вот эти клеевые есть. Ну вот, наверное, из такого последнего, то, что появилось на рынке последние несколько лет, это электромагнитные отпугиватели тараканов есть. Ну, в принципе, это можно разделить там на две части, как там токсичные, да, и менее токсичные.
И волшебная палочка.
Отпугиватели.
Так, так, так.
И волшебная палочка, да. То есть вот гели, там, клеевые ловушки, они самые нетоксичные, скажем так.
Но
вот,
неприятно. Спреи. Да, но неприятно.
Ну, оно все неприятно, скажем так.
Не, ну электромагниты, я так понимаю, что тебе-то ничего от этого, это соседям плохо, потому что ты их распугиваешь, тараканов, они бегут по соседним помещениям.
Это, скажем так, гуманные, да,
тараканам. Ну, возможно. Далее грызуны, мыши и крысы, ловушки для насекомых, грызунов, приманки, гранулы, что наиболее эффективно, что сметают, скажем так.
О чем как раз и говорилось, то и другое, оно в топе находится. Ну, просто здесь, видимо, опять же, вернусь к гуманности, да, если можно вообще употребить это слово к данным, скажем так, животным. Есть ловушки, которые, благодаря которым остается в живых.
Мышь.
Грызун. Угу. Мышь, ее можно потом выпустить где-нибудь в лесу.
Это типа бутылки такой, да, когда мышь туда попадает, соответственно, и там остается, ну, потом ее выкидываешь.
Ну, как коробка, да, как коробка какая-то, которая автоматически потом закрывается. А есть, соответственно, эти вот гранулы, там внутри в составе есть яд, и уже там, соответственно, грызун не выживет.
Летальный исход. Понятно. Знаете, я тут...
Отношение к ситуации.
Надысь столкнулся с этой проблемой, был как раз в хозяйственном, и мне женщина так тайно сказала: берите черную пластиковую, не пожалеете. И вы знаете, я не пожалел. Действительно, сработала лучше...
Пожалела только мышка, да?
...чем старинная деревянная. Дальше.
Комары, москиты. Здесь появилось что-то новое в плане борьбы?
Гуманное. Для комаров.
Чтобы поймать и выпустить потом в лесу.
Да.
Ну, единственное, это, наверное, москитные сетки, они гуманные здесь самые. А все остальное, оно, конечно, такое с летальным исходом, как вы правильно сказали.
Ну, то есть тут тоже ничего такого сверхсовременного, типа какие-то радиоволны, которые отпугивают.
Есть отпугиватели ультразвуковые, да. Есть вот эти хорошие штуки, тоже в последнее время появились для... отпугивание комаров, москитов, браслеты, прям, которые на руку надеваются, они даже для бегунов делаются. Вот.
Класс.
Хорошо, если там по пересеченной местности где-то по лесу бегает человек. И вот очень хорошее, там, на собственном опыте проверено, это клипсы, которые отпугивают комаров. Это хорошо для родителей с маленькими детьми, у которых есть... Ну, дети, я имею в виду, которые спят, например, на воздухе, где-то там клипсу рядом нацепляешь.
Она от батарейки работает? Простите, я, Сергей, прерываю вас.
Нет, она просто работает, там кнопочка нажимается, она...
Аромат определенный выделяет.
Аромат.
Да, да.
Ну и вернемся к дачам, про которые вы уже говорили. Огородные вредители. Что здесь наиболее популярно? С чем борется огородник?
Ну, опять же, огородник совсем вышеперечисленным на самом деле борется. И плюс еще к нему там приходят кроты, например, те же самые, которые... ему мешают. И здесь очень хорошо работают в топе покупок звуковые, ультразвуковые отпугиватели. Кротоловки есть и те же самые приманки гранула, которые в топе были. Плюс есть различные там вот эти все жуки, колорадские, тля и так далее. Но там все классически, там инсектициды различные покупаются для того, чтобы... Есть ловушки, пояса, так называемые, которые на дерево цепляются, как раз вот для насекомых нелетучих, чтобы они не могли забраться.
Ясно.
Есть так. Средства от птиц, змей, ну вот, которые как раз тоже могут повредить культуры, которые на огороде высаживаются. И там в основном очень хорошая тема, вот эти сейчас в последнее время, это ультразвуковые отпугиватели. Они даже есть универсальные, там и от птиц, и от собак, и от кошек, и так далее. И на хорошую на квадратуру работают.
Смотри, сейчас все есть, да, ультразвуковое. И мыши, и крысы, и тараканы, и кошки, и змеи.
Убегут
и все.
Все.
Да, убегают все.
Уйдут.
Абсолютно. Спасибо за инструктаж. Руководитель пресс-службы онлайн-гипермаркета всеинструменты.ру Сергей Денисенко был на связи.
Авторадио.
Еще одна новость, которая достойна внимания. Россиян предупредили о сносе гаражей без компенсации. Вполне вероятно, что владелец гаража не сможет получить денежную компенсацию. Ну а те, кто имеет право на такую выплату, то, соответственно, за кирпичные гаражи в Москве будут выплачивать до 350 тысяч рублей.
Смех.
А за металлические до 175. У нас на связи генеральный директор кадастровой компании «Вита Хаус» Марьян Будич. Марьян, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, давайте еще раз определим, какие документы должны быть у собственника гаража, чтобы он все-таки имел возможность получить компенсацию при сносе.
Ну, первое, конечно же, это должно быть зарегистрировано право собственности, и у человека на руках должна быть выписка из ЕГРН на гараж. Соответственно, либо это отдельно стоящее сооружение, либо же это в составе гаражного кооператива гаражный бокс. Вот. Нам сейчас гаражная амнистия позволяет оформлять документы на гаражи и на землю. Поэтому, соответственно, если у человека только на руках членская книжка, и он
является... Вот это участник ГСК, да?
Да. Угу. Вот, это, соответственно, ну, как бы покажется, что он просто является членом этого товарищества. А вот распоряжение уже гаражом и какие-то компенсации будут выдаваться только если зарегистрировано право собственности, где прописано будет кадастровая стоимость, и, соответственно, исходя из кадастровой стоимости, будут оформлять выплату.
Угу. Ну вот чем дальше от центра, тем больше можно заметить гаражных кооперативов, скажем прямо, имеющих нелицеприятный вид. Почему местные власти не предпринимают ничего для обустройства таких ГСК?
Ну, потому что это больше история, которая касается именно индивидуальности, то есть вот эти гаражные кооперативы, они чаще всего были образованы давно, и когда-то, соответственно, эти гаражные кооперативы, может быть, в Советском Союзе еще они были под управлением какой-то единой управляющей компании. Вот. Сейчас же ситуация такова, что многие из них, они самостоятельно существуют, вот. И, соответственно, местным властям, по сути дела, наверное,
важнее нет дела.
Было, если бы люди оформили. Ну да, но на самом деле, если оформят право собственности, то это уже бюджет пойдут налоги. Вот. Поэтому у них есть заинтересованность. Но вот по Москве, например, есть сложности, потому что многие гаражные кооперативы попадают под застройку. То есть где-то дорогу прокладывают.
Легко, абсолютно.
Да, жилой комплекс строится. И вот людям департамент отказывает в оформлении прав собственности.
Да, или получают копейки потом, насколько я знаю, за свои гаражи.
Да, это тоже такая есть практика.
Марьяна, вот вы уже сказали, что многие кооперативы гаражные построены еще в советские времена, и, как правило, это капитальные строения с отоплением, водой, да, смотровыми ямами. Они тоже могут быть снесены?
Да, конечно. Но на самом деле тут не принципиально важно, какой это гараж. Важнее то, что по плану застройки, если предусмотрена прокладка, допустим, автомобильной дороги, то, конечно же, будут под изъятие все эти земли, под снос эти гаражи. Вот. Это практика такая есть уже даже сейчас.
Но сопротивляться. Вы знаете, есть еще практика, то, что, вернее, не сейчас, а когда-то существовала практика, то, что ряд ГСК расположены на территориях больших, когда-то больших предприятий. А вот какова судьба таких гаражей?
Ну, здесь основное, что нужно понимать, что если у ГСК есть какие-либо документы, подтверждающие, что оно было там образовано, им там земля была передана в аренду, допустим, постоянно бессрочное пользование, и разрешение на строительство было, то есть если полный пакет документов есть, то целесообразно заняться тем, чтобы признать право собственности на гаражи. И тогда уже будет основание компенсацию выплатить какую-то за то, что, допустим, там, ну, гараж под снос идет. Ну и вообще, в принципе, распоряжение имуществом возможно только при наличии правоустанавливающих документов и зарегистрированного права. Вот, поэтому, ну, гаражи бывает передают просто по распискам, там, членские книжки там меняют. Вот, но по факту купить, продать такой гараж юридически
нереально.
Нереально.
Ну вот даже если такой гараж имеет там договор аренды на действительно приличный срок, такой договор вот может быть расторгнут просто в одностороннем порядке, потому что вот решило так правительство.
Потому что строить надо.
Угу. Да, может. На самом деле сейчас часто земля, когда в аренде у гаражного кооператива, местные органы власти даже бывает заключают договора на короткий срок, там год-два, и каждый раз его там продлевают, если нету никаких предпосылок к тому, чтобы застраивать территорию. Вот. А вот в собственность, вот в Москве, например, передача земли в собственность даже по гаражной амнистии, ну вот на нашей практике пока такого еще не было. Целиком полностью отказывают и, соответственно, говорят, что у вас не предусмотрено образование земельных участков под гаражами. Вот. Поэтому вам землю не можем передать. Но у многих хуже то, что у многих вообще гаражи не в собственности. Или у кого-то металлические гаражи, с ними там тоже сложности есть, чтобы их оформить в собственность.
В общем, друзья, как мы поняли, что человек, не имеющий гаража, хочет его купить. Человек, имеющий гараж, хочет оформить документы. Спасибо вам огромное. Mm-hmm. Генеральный директор кадастровой компании «Витахаус» Марьян Будич был у нас на связи. До свидания.
Спасибо.
Вечернее шоу.